відповіді на твої запитання. Радіо М. В ефірі програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Щопонеділка о 12-й на Радіо М.
Вітаємо усіх слухачів Радіо М, а також усіх, хто долучається до нас у прямий ефір. Це програма «Сторінками Біблії» на Радіо М. І для вас, як завжди, у студії пастор Реформатської церкви «Благодать», пастор Сергій Накол. І мене звати Ігор Середа, друзі, тому всім величезне вітання.
Вітаю, Ігоря, і вітаю, друзі.
Ну що ж, у нас був невеличка перерва, коли ми не проводили наші програми, тому, ви знаєте, я дуже скучив за нашими обговореннями, за нашими цікавинками зі світу Біблії, друзі, тому сьогодні так само буде дуже багато чого цікавого, і, до речі, ви маєте можливість долучитися до нашого прямого ефіру, тому що у нас немає мети тільки чогось вас навчити, ми тут такі розумні сидимо і вас усього навчаємо, ні, ми хочемо дискусію, ми хочемо спілкування, ми хочемо почути ваші думки з приводу того, про що ми говоримо. І це можна зробити абсолютно просто і абсолютно безкоштовно. Ви можете телефонувати до нашої студії за номером телефону 0800 30 14 13, писати в наш Viber та Telegram за номером телефону 099 228 2808, писати в наш мобільний додаток Радіо М, якщо ви ще його, до речі, не завантажили, у вас є можливість це зробити. Він працює як і на Android, так і на iOS, тобто на будь-який електронний девайс. Можна його завантажити. І можна також нам коментувати під нашими стрімами на офіційній сторінці проєкту «Сторінками Біблії» у Фейсбуці, а також на ютуб-каналі «Радіо М» під прямим ефіром і сторінка пастора Сергія Накола у Фейсбук. Тому, друзі, долучайтесь, пишіть, ми вас чекаємо.
Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом.
Ну, а говорити ми сьогодні будемо на таку тему, яка має назву «Книга пророка Ніємії» або «Ніємія». До речі, чую різні варіанти, версії цього імені. Скажіть мені одразу, будь ласка, як правильно його вимовляти?
Ну, по суті, різниці більшої нет. Ніємія, Ніємія – це вже в зависимості від нашого контексту. Єдине, що я хотів би сказати, що ця книга, скажімо так, губернатора Ніємії.
Не пророка, а губернатора.
Да, хоча в определенной степени, конечно, его можно назвать и пророком в том смысле, что он делал для Господа.
Угу. Давайте будем разбираться в всей особистости, потому что книга, как и, в принципе, каждая книга Библии, цікава, але ось навіть цікава вона ще і тим, що ви сказали, що це не пророк або губернатор. Ми знаємо, що, в принципі, до Біблії долучалися люди різних, не знаю, соціальних верств населення. Ми бачимо, що це було і пророки, і лікарі, і пастухи, і царі навіть. І тут ще й губернатори, вельможі. Можливо, кого ще я не назвав таких цікавих професій, ви можете згадати.
Ну, мы можем сказать, кто начал служить Господу с очень интересной такой вот профессией, древней профессией, да, это была Раав, блудница, да, которая включена в родословную
Господа. В Библию?
Господа. Да, 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 да.
Цикаво.
Да. Вот, то есть вот, ну, сейчас можно еще перечисление делать, да, опять же, мытарь, да, угу. Это...
Налоговый
инспектор,
такие,
да. Налоговый инспектор, который работал на завоевателей, да.
Неймовірно.
Вот, поэтому действительно список довольно-таки интересный.
А вот запитання таке, а чому Господь вибирає ось таких, здавалося б, людей нетипових? Ну, мається на увазі там податківець, пастухи, як ви сказали, блудниця, так, ще там ряд професій, ну, коротше кажучи, не священники, там, да, а люди такі поважні, мудрі, мудрі, розсудливі. Чому саме такі професії?
Та да, тим самим просто Господь показує, що на самом деле Он вибирає любого чоловіка із любої середи для того, щоб осуществляти свої цілі. Да? І тому для нього різниці нет. Тому що якщо Он преображає чоловіка, направляє його на путь істинний, то бывшая проститутка, она становится верной последовательной, бывший налоговый инспектор, который работал на себя, занабивая карманы за счет лишений трудового народа, да, он превращается в верного последователя Господа, и продолжать можно дальше. И с другой стороны, мы можем видеть, что человек занимает положение священника, но он может быть коррумпированным, он может быть развращенным, и только формально служить Господу, и зачастую это по фінансовим мотивам.
Угу, на жаль. Да. Друзі, але ну, хочеться просто додати, що, знаєте, якщо ви хочете бути вірним Богу, і ви думаєте, що, ну, хто завгодно, але тільки не я, тому що я такий ось неправильний, грішний, у мене там не та професія, ви знаєте, Бог може вас використати, як ми бачимо, Він використовував багатьох-багатьох людей, які описані, життя яких описано в Біблії, і через це являв свою славу. Ну що ж, давайте ми перейдемо вже до оговорення, да, такої цікавої особистості, про яку ми вже згадали, Ніємія. Ви сказали, що він був губернатором.
Да.
Так, губернатором чого?
Він був губернатором провинции, провинции Иудеи, которая в тот момент входила в состав Персидской империи. Угу. Вот. Но губернатором он стал намного позднее, потому что в первый период своей жизни он, конечно же, не был губернатором, а был прислужником царя, он был виночерпием. То есть это была довольно-таки серьезная должность, потому что далеко не всех допускали к царю. Это должен был быть человек, которому можно доверять, это должен быть честный человек, ответственный человек, потому что не дай Бог, да, ты будешь там в пьяном состоянии и перельешь чашу, ну, или там плохое вино будет.
Ну
да?
Так, або нашкодити царю там.
А, да, здоровье. Однозначно. Он должен был следить также за тем, чтобы царя не отравили. Mm-hmm. То есть довольно-таки серьезная должность. Поэтому в первый период своей жизни он служил языческому царю, Артаксерксу, а впоследствии что-то произошло, что он стал губернатором провинции Иудея.
А как так вышло, что юдей, він, ну, служив язичницькому царю?
Та же самая трагедия, которая была и с Даниилом. Мы знаем, да, что первые пять книг Библии, они называются Пятикнижием Моисеевым, и там есть очень интересная книга, центральная книга Пятикнижия, это Второзаконие. Во Второзаконии Моисей, будучи движим Духом Святым, он предупреждал народ, что если вы будете слушаться Господа Бога своего, будете внимать Его Слову, будете следовать Его заповедям, они будут благословены на той земле, которую именно Бог им дал, как освобожденному народу. Но в то же самое время там есть и проклятие, проклятие завета, что если вы не будете следовать за Господом, если в центре вашей жизни не будет Божье Слово и не будете вы следовать Божьим заповедям, которые являются не бременем, а на самом деле благословением для свободных людей, тогда вы потеряете землю, вы потеряете все, что у вас есть, все эти благословения, и вы будете отправлены в другую землю. Угу. Вас завоюют, вас отправят в пленение. И что мы видим, как в книге Даниила, так и в книге Неемии отголоски, то, что, к сожалению большому, в течение сотен и сотен, сотен лет, да, Бог терпеливо, терпеливо ожидал, что все-таки народ его будет слушать его заповеди, будет слушать тех пророков, которых он посылает. Но все это время люди просто-напросто плевали Богу в душу. Он их благословляет, они не благодарят. Он дает им огромное количество всевозможных благ, которые можно только представить. Они думают, что это заслуга других божеств или их собственные заслуги. Они на устах прославляли своего Бога, но это был чистой воды формализм, да, как сейчас. То есть сегодня иду, ставлю свечку в храм, а завтра буду брать взятки там на, как должностное лицо. Вот то же самое происходило там. И в конечном итоге вот то пророчество, которое пророк Моисей сказал еще во Второзаконии, оно осуществилось, и народ Божий был завоеван, город был уничтожен, Иерусалим, храм был разрушен, находился в запустении, а подавляющее большинство израильского народа было депортировано в другую часть империи. Это была, скажем так, такая государственная политика, которой, кстати, пользовались потом и впоследствии истории. Например, товарищ Иосиф Виссарионович Сталин, да, он депортировал крымских татар, вот он следовал как раз этой же модели, которая присутствовала в то время.
Угу. Дякую вам за таке роз'яснення, дуже цікаво. Насправді, і одразу ну, розумієш контекст того, що відбувається. Друзі, я вам хочу нагадати, що ви можете нам писати та телефонувати. Все дуже просто. Пишіть наш Viber та Telegram. Якщо у вас є будь-які запитання, ви можете їх ставити нам в коментарі. Ну, а ми продовжуємо.
Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом.
Ми продовжуємо, і зрозуміло з приводу Нієми, що він служив, і я розумію, що, скажімо так, щось відбувається на посаді його, як одного з, ну, звіночерпів, так, тих людей, які біля царя, щось відбувається, що він щось хоче змінити. Тому що не просто так потрапила книга, я не думаю, що там розповідається, як він розливав вино для царя.
Однозначно. Смотрите, да, в принципі, Єремія знаходився в шоколаді. Він був соціально упакован по повній програмі.
Єремія чи Неємія?
Ой, Неємія, извините, заговорився. Да, Неємія. Да. Неємія, да. Єремія – це совершенно противоположна ситуація. Він очень сильно страдав.
Але вони приблизно були в один час.
Ну, скажем так, Єремія, він вже как бы находился перед самим началом завоевания. Да? А, вот, и поэтому, и во время завоевания, когда была написана книга «Плач Єремії», да? А уже Неємія и Ездра – это уже конец, по сути, вот того периода пленения, в котором находился народ Божий. И мы можем сказать, что Неемия действительно, он был упакован, то есть он мог ни о чем не переживать, да, то есть это было замечательное место. А, вот, зарплата была приближенной к царю, все, что тебе еще надо. Но вот в этом и самая суть человека, который боится Бога и любит свой народ. Потому что Неемия недовольствовался тем, что он как бы находится в шоколаде, и все у него хорошо в жизни. Потому что, оказывается, шкурные интересы мои личные, это далеко еще не все в нашей жизни. Как тогда, так и сейчас. Человек, который любит Бога, он переживает также о Божьем народе и переживает о том, как следовать Божьим заповедям. И поэтому терзало его то состояние, что они находятся, во-первых, в пленении, терзает его то, что город Иерусалим был разрушен, и храм был разрушен, и невозможно было тогда приносить жертвоприношение Господу Богу, тем самым показывая, что мы послушны Ему, и мы теперь хотим и желаем следовать за Ним. И вот это его терзало, и до такой степени, что это было видно даже по его поведению, поэтому царь и задал вопрос: слушай, Неемия, а что случилось? Да, там еще потом царица подключилась, и Неемия начинает вот выплескивать душу, говорит, что так и так, вот честно говорю вам, терзаюсь, пожалуйста, помогите, как можете. Ну и впоследствии мы знаем, что царь соблаговолил Неемии, и был издан указ, были написаны специально даже грамоты верительные, рекомендационные, благодаря которым он отправился уже официально восстанавливать город Иерусалим и восстанавливать Иерусалимский храм, опять же, для того, чтобы прославить своего Бога.
Слушайте, ну, я просто думаю, а чому довірили завойовники, цар Артаксеркс, дозволити ну, своєму підданому так зробити те, що він зробив. Він би міг заборонити, ну, тому що я просто ставлю себе на місце царя, я б подумав, ну, щось таке, знаєте, неправильно. Ну, відділятися від мене будуть, мабуть, автономію якусь робити. Я б, мабуть, не дозволив.
А діло в тому, що в ті времена царі использовали метод кнута і пряника, тобто в перший період завоювання вони показували свою жестокость ужасную, но потом, когда все как бы устаканивалось, потом они показывали своеобразную милость, когда уже видели, что утряслись народы депортированы, они как бы распределены, в Иудее находились в большей степени люди с других народов, да, и поэтому сейчас можно как бы предоставить возможность опять восстанавливать и город, и храм. Но и самое главное, опять же, мы можем говорить о разных причинах, что побудило царя это сделать. Самая главная причина – это тот, кто стоит за буквами этой книги и за этими историческими событиями. Мы можем сказать четко и ясно по Библии, что царь так сделал, потому что Бог дал ему желание это сделать. Это было в плане Божьем. Если Бог хочет, чтобы через Неемию, Ездру и других людей, даже которые далеко от него, сделать это, он это, друзья, сделает по-любому. Но горе тем, кто противится ему.
Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом.
Дуже ви сказали цікаво з приводу того, що якщо ну, Бог він так зробить можливо, щоб навіть царі так керувати царями. Але я ось думаю про те, що в принципі Нієме він теж відчув цей так поклик, тому що наскільки я пам'ятаю з цієї історії, яку ми читаємо в Біблії, що прийшли його брати, там здається, або просто люди, які ну не родичі, чи брати то були, які прийшли з Єрусалиму і розказали все, як там відбувається. Mm-hmm. І саме це побудило в серці Ніємі якраз таки його відновити.
Да, это то, что входит как раз вот в тот рассказ, что Нееми не думал только о себе, да, он прислушивался к своему народу. И обрати внимание, что с чего начинается книга? Книга начинается не с мотивационной речи. Давайте пойдем восстановим Иерусалим, и давайте пойдем восстановим храм. Книга начинается с молитвы покаяния. Это целостная молитва покаяния, где Неемия признает, что Господь, согрешили мы и отцы наши. Угу. Мы правильно понесли показания, наказание, но будь милостив к нам, воззри на нас и споспешествуй делу рук наших. Да? И вот как раз после покаяния, после осознания своей вины, мы можем увидеть, как Бог дарует эту милость. Потому что зачастую люди считают, что Бог нам что-то каким-то образом должен, да, но в то же самое время человек не осознает, что он грешник перед Богом, не хочет или не понимает, насколько грех — это серьезная преграда между нами и святым Богом. И из-за этого мы ожидаем каких-то благословений, но не видим своей жизни, потому что мы не сделали самого первого шага. Мы не склонились перед Богом, мы не смирились перед Богом, да? Мы не признали, что мы являемся грешниками, заслуживающими Божьего наказания, и которые сами целенаправленно идем в ад, да? И после этого у нас какие-то еще возникают претензии по отношению к Богу.
Угу. Цікаво. Ну, слухайте, я думаю, що правильно зробив Ніємія з те, що він почав з молитви покаяння, і водночас надихає те, що він, ну, не має на увазі, все одно захотів відновити храм. Так, він дійсно, як ви сказали, переживав за свій народ, переживав за свою батьківщину, з якої його переселили, так нам невідомо, можливо, він навіть і виріс вже в Вавилоні, хоча навряд чи, тому що він би так не думав про це. Але ось цей, ну, не урядовець, мається на увазі, ну, людина, яка була біля царя, все одно вирішив відбудувати або відновити стіни Єрусалиму. Mm-hmm. Мені здається, що така справа не з легких. Але запитання таке, чи дає нам це щось символічно зрозуміти? Тому що стіни, наскільки я розумію, вони були зруйновані під час коли захоплювання, mm-hmm. коли прийшов mm-hmm. військо Артаксеркса, воно захопило. І чи можна це якось символічно зрозуміти сьогодні? Ось це відновлення стін Єрусалиму.
Ну, во-первых, смотрите, да, восстановление стен Иерусалима в то время, это показывало прежде всего, что Бог милостив к своему народу, угу. да, это тогда говорится, что он наказывает, но в то же самое время он потом исцеляет раны, то есть, другими словами, восстановление Иерусалимских стен показывало, что Бог не оставил свой народ, Бог все равно со своим народом, и что бы ни случилось, он будет милостив к тем, кто следует его слову. А в наше время это прекрасная гарантия и уверение чего-то, уверение того, что все то, что было разрушено из-за нас. Ведь поймите, стены Иерусалимские не Бог разрушил. И даже, по сути, стены Иерусалимские не разрушили языческие племена, которые завоевали Иерусалим. Стены Иерусалима разрушил грех Божьего народа, который систематически отворачивался от Бога. И проблема была не Бога, что это произошло, проблема была этих людей. И посмотрите, как Бог милостиво все равно возвращается к ним и дает им возможность восстановления этих стен. Друзья, в нашей жизни тоже мы часто, зачастую разрушаем стены нашей комфортной жизни собственными ошибками, собственными грешами, собственными неправильными выборами. Мы разрушаем свои жизни, мы разрушаем свои семьи, мы разрушаем свои отношения, мы разрушаем многие социальные институты, которые находятся в нашем государстве или в общественной жизни. Мы все это разрушаем. Но эта книга показывает, что со сознания своего греха и положения пред Богом. Эти стены могут восстанавливаться. Это будет тяжело, это будет трудно, это будет зачастую много лишений и всего, но тем не менее стены будут восстанавливаться, потому что с нами Бог.
В ефірі програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Щопонеділка о 12-й на Радіо М. Слухайте та дивіться Радіо М у зручному для вас форматі. На сайті radio.m.ua, на офіційних сторінках у Facebook, YouTube та Instagram. Завантажуйте додаток Радіо М у Play Market та App Store, а також телефонуйте до студії за номером телефону 0800 30 14 13 або пишіть у наш Viber та Telegram 099 228 28 08.
Продовжуємо ми програму «Сторінками Біблії» на Радіо М. Сьогодні говоримо ми про книгу Ніємі. Дуже цікаву книгу, яка описана в Біблії. І що для мене цікаво, тому що я дуже люблю, коли зустрічаються певні персонажі з Біблії один з одним. Певні книги, вони пересікаються, бо написано той один той самий час, що книга Єзри і книга пророка Ніємі, вони були написані в один час. І навіть більше того, що Єзра був з Ніємією.
У них була командна робота. Це також дуже важливий момент, да, що Ніємі далеко не все взвалив на свої плечі. І в цій книгі можна побачити, як взагалі взаємодіяли люди друг з другом. Ніємі займався своїми ділами, як губернатор. Єзра, як духовний руководитель,
він займався. Він був священником.
Да. Прежде всего, він був священником, у нього була своя відповідальність. І, звісно ж, весь народ, як одна команда, почти слажена, вони работали над восстановлением стен. И там очень интересный момент, что одни держали в руках, да, меч, оружие для того, чтобы защищать от внешних врагов, а другие занимались восстановлением стены. Угу. То есть это то же самое, что происходит и в наше время в любой церкви, да, когда должно быть распределение между братьями и сестрами, каждый должен заниматься своими делами, но все вместе должны заниматься своими делами для того, чтобы, с одной стороны, созидать церковь, да, созидать ее, как и говорит Слово Божие, а с другой стороны, защищать от врага, от лжеучений всевозможных, от бесовских сил, которые реальны в наше время, которые как тогда, так и сейчас, они действуют в нашем мире. И все это взаимодействие происходит вместе. И обрати внимание, что в книге Неемии происходит перечисление по именам этих людей, которые участвовали. И это напоминает нам о том, что все те, кто участвует в созидании Божьей Церкви на земле, их имена также записаны в книге жизни Бога.
Вы знаете, такие, если читать сучасними очами або сучасними мізками, можно подумать, что это своего рода посібник по лідерству, знаете, потому что там описана командна робота, розподілення відповідальностей. Ми бачимо, що, і сьогодні нам це продають як щось унікальне, але, як писав Соломон, немає нічого нового під сонцем.
Однозначно. Я согласен, що отсюда можна извлечь определенные принципи, только главное, чтобы мы не рассматривали книгу Ніємі исключительно как пособие по лидерству. Это есть, но основная мысль
Идея.
Немножко в другом.
100%. Ви сказали про те, що є два періоди, коли ми бачимо Нієми. Перше, коли він був віночерпим біля царя, а друге, коли він вже постає нам як губернатор цілої провінції, яку, в принципі, він відбудував і за яку взяв відповідальність. Да, це, знаєте, така справжня губернаторська риса, я гадаю, повинна бути в кожного губернатора, що не просто приходити до влади, щоб там заробити або з певних мотивів, а тому, що ти насправді зацікавлений у розвитку того регіону.
Однозначно, і ми бачимо, що Ніємія, он разительно отличался на посту губернатора от многих своих современников и от многих наших современников в наше время, друзья, и мы должны обратить на это внимание, потому что, во-первых, эта книга показывает, что человек, который любит Бога, любит Его Слово и боится Бога, да, он может он может находиться в государственной сфере, он может быть госслужащим, он может быть политиком, угу. Главное заниматься этим своим делом, это первый момент. И второе, оказывается, можно быть честным губернатором, можно занимать свое положение не для корыстных целей, не для того, чтобы набивать собственные карманы и делать бизнес, и выбивать тендеры и все остальное, не быть коррупционером, оказывается, все это возможно. Опять же, если ты следуешь Божьему Слову. И вот как раз Неемия представляет собой в определенной степени несовершенный, да, мы не будем здесь с него делать совершенного человека, у него были свои грехи, свои промахи, но в данном случае мы можем увидеть действительно, как выглядит человек, который любит Бога и слушает Бога. Смотрите, что пишется в книге Неемии, вот какие характеристики были, которые он сам описывает. Кстати, в этой книге есть от первого лица повествование, как и в книге Деяний, да, и многие современные историки-исследователи подтверждают, что да, действительно, это слова принадлежат Неемии, в отличие от предыдущих там исследователей 19-го столетия, да, которые говорили, что это просто-напросто какая-то компиляция текста, и не более того.
Так вот, вы маєте на увазі, що подана так, що від першого лиця.
Да, да, что это стопроцентная информация, а не фейк, да, то есть вот поэтому можем быть уверены в этом. Смотрите, в пятой главе, что он пишет. «Еще с того дня, как определенно я был губернатором в провинции Иудеи, от 20-го года до 32-го года царя Артаксеркса, в продолжение 12 лет я и братья мои не ели хлеба губернаторского». Другими словами, он даже отказался от жалования, которое ему полагалось как губернатору. И обратите внимание, я и братья мои, или я и родственники мои, особенно в нашем контексте, да, когда приходит политик или на госдолжность, очень быстро, как грибы после дождя, появляются родичи у нас, да, это, к сожалению, большое-большое позорище в нашей стране, и многие из этих людей говорят, что они верят в Бога, да, приходят в церковь, друзья мои, особенно перед выборами, опять, вспомните, что губернатор Неемия и его родственники, они отказались от этого жалования. А дальше смотрите, что он пишет. «А прежние губернаторы, которые были до меня, отягощали народ и брали с них хлеб и вино, кроме 40 сиклей серебра, это определенно была сумма денег, довольно-таки серьезная, даже и слуги их господствовали над народом». Смотрите, он показывает тем самым, что оказывается...
Слуги их,
да. То есть он показывает систему эксплуатации, которая присутствует в другой форме губернаторов и правителей, да, что те, во-первых, облагали их еще большим налогом, они использовали положение в своих целях, и даже были междусобойчики. Междусобойчики какие, что, допустим, вот даже в нашей стране были, в соседних странах, бывшего Советского Союза, мы можем увидеть, что, допустим, водитель политика, он может занять должность там, мэра, да, или занять какую-то должность в правительстве, или когда расставляет партии каких-то там вот совершенно непонятных для нас людей, которые даже среднего образования нет, да, вот, которые нескольких слов не могут свидать, но он находится на этом месте. И эти ребята на самом деле, они злоупотребляли и злоупотребляют сейчас своим положением и господствуют над людьми, да. Смотрите, если вы думаете, что в Украине это что-то уникальное, на самом деле, вот Слово Божье сейчас, в данный момент, даже перед выборами, мы, кстати, не подбирали вот так с Игорем, да, чтобы под выборы.
Да, ни якому разе, ты подумайте.
Оно показывает нам, что есть два типа угнетателей и служителей. Так вот, Неемия представляет собой тип политика, госслужащего, служителя, который служит Богу, служа людям. Если же вы стали на путь противления Богу, вы идете по пути вот этих госслужащих, вы идете по пути вот этих людей, конец которых, к сожалению большому, я должен вас предупредить, погибель. И дальше смотрите, что он пишет. «Их слуги господствовали над народом, я же не делал так, и вот мотивация. По страху Божьему». Опять же, слово «страх Божий» в Святом Писании, да, мы, современные люди, воспринимаем, что он просто как был какая-то тварь дрожащая, вот он боялся Бога, что он его накает. Нет, страх мы можем перевести как благоговение. Это восторг. Да, тебя просто пронизывает восторгом, благоговением, когда ты понимаешь, с каким Богом ты имеешь дело, да. И вот мотивацией Неемии было благоговение перед Богом, потому что в данном случае Неемия, как политик, понимал, Бог реален, Бог установил определенные законы, и ты, на политическом своем поприще должен как раз следовать Богу в этой области. При этом работы на стене все я поддерживал, полей мы не закупали, то есть они не занимались чем скупкой, да, активов определенных, как у нас, к сожалению, большому в Украине это происходит, да, когда закупают поля, там, которые закупают участки особенно для застройки, да, или вообще передают их бесплатно. А все слуги мои собирались туда на работу. То есть вся команда Неемии вместе с ним, она работала вместе с народом. Они не обособлялись, они были вместе с людьми на работе. Иудеев и начальствующих по 150 человек бывало за столом у меня, кроме приходивших к нам из окрестных народов. И вот что было приготовляемо на один день. Один бык, 6 отборных овец, птицы приготовлялись у меня. В 10 дней издерживалось множество всякого вина. И при всем том хлеба области начальнического я не требовал, так как тяжелая служба лежала на народе всем. Угу. Он отождествлял себя с народом. Он понимал нужды народа, он не обособлялся, он чем только мог, он помогал как в области, да, политической, как в области государственного дельца, так и в социальной области. Да? То есть он приглашал людей, поддерживал таким образом. Почему? Опять, первая мотивация – благоговение перед Богом, и второе – понимание нужд народа, которому ти служиш.
Слухайте, я, знаєте, на що я ще звернув увагу, це так названі, як сьогодні називають, декларації, так? Детальний звіт, не дивлячись на те, скільки тисяч років тому назад це відбулося, як детально все описано, тому що, і це насправді надихає. Надихає, по-перше, і себе дисциплінувати, а по-друге, те, що людина була щира в своїх мотивах і дійсно хотіла всім цим прославити Бога, я гадаю. Тому і потрібно і так, і нам це зробити. Друзі, ми не можемо, да, там, не знаємо, за якого там політика або депутата або майбутнього мера голосувати. Єдине, на що це, просто що ми можемо робити, по-перше, це молитися за нашу владу, щоб Господь поставив тих людей, які є, і знати про те, що є насправді чесні, добрі люди, які хочуть, щоб в політиці було все гаразд.
Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом.
Продовжуємо ми, друзі, говорити сьогодні про книгу пророка Неємії. Дуже цікава книга, яка нам розказує про події, пов'язані з відбудовою стін Єрусалиму, а також про губернатора Неємію, який постає дуже щирою і такою чесною особистістю в ролі політика. Що ще ми можемо зазначити для себе з цієї книги?
Опять же, ми відмітили, що він працював в тандемі с Ездрой, со священником. Неемия занимался своей работой, Ездра занимался своей. И то, что эта книга, она пронизана Словом Божьим, и она пронизана центральностью Божьего Слова. Это мы можем увидеть в 8 главе. Угу. Это очень важный текст. Смотрите, мы можем увидеть, что происходит, когда наконец-то происходит первоначальное восстановление города и храма. Обратите внимание, на что они сосредоточили свои действия. Когда наступил 7-й месяц, и сыны Израиля жили по городам своим, тогда собрался весь народ как один человек на площадь, которая перед водяными воротами, и сказали книжнику Езре, чтобы принес книгу закона Моисеева, который заповедал Господь Израилю. Итак, что мы первое видим? Мы видим, что собирается весь народ, да? Второе, что народ жаждет слышать Слово Божье. Поэтому каждый раз, когда мы собираемся, допустим, на богослужение, да, мы должны собираться как один народ, и в центре нашего богослужения должно быть прежде всего слышание Божьего Слова. И дальше обратите внимание. «Принес священник Ездра закон перед собранием мужчин и женщин и всех, которые могли понимать, в первый день 7-го месяца». Да, он приносит закон дальше. «И читал из него на площади, которая перед водяными воротами от рассвета до от рассвета до полудня, перед мужчинами и женщинами всеми, которые могли понимать, и уши всего народа были преклонены к книге закона». Уши всего народа были преклонены. То есть это разительно отличается от народа Божьего, который был до пленения, который не прошел все эти страдания, не переболел, не получил вот эту прививку от всего того, чем они болели до пленения, да, отвернувшись от Бога. Здесь мы видим совершенно другую ситуацию. И мы можем увидеть, как бы, ну, я не сказал бы рецепт, это очень так примитивно говорить, но, тем не менее, мы можем увидеть, что основным тем, что является для общества, для церкви, для политических, для государственных деятелей, это является, прежде всего, Божье Слово, особенно если мы говорим о людях, которые себя отождествляют с христианством, с церковью, и которые говорят, что они христиане. И смотри дальше, превосходство Божьего Слова, как оно представлено. Книжник Ездра стоял на деревянном возвышении, которое для него сделали, а подле него стояли различные служители. Итак, мы можем увидеть, что Ездра даже не стоит на уровне одним с народом. Возвышение специально делается для того, чтобы показать, насколько возвышено Божье Слово. Вот, потому что идея не была только в том, чтобы больше
как было... Сцена,
да,
зробити,
как сцена, и... да. Это тоже присутствовало, но прежде всего на возвышении был. Поэтому очень часто, особенно в западной части христианского мира, кафедры были на возвышении в храмах, да, тем самым подчеркивая важность и величие Божьего Слова. И дальше открыл Ездра книгу перед глазами всего народа, потому что он стоял выше всего народа. И когда он открыл ее, весь народ встал и благословил Ездра Господа, Бога Великого. И весь народ отвечал «Аминь, аминь», поднимая вверх руки, и поклонялись, и повергались перед Господом лицом по всей земле.
Сергій Миколаївич, скажіть, поясніть, будь ласка, книга, яку відкрив Ніємія, що це була за книга? Тому що Біблії ще не існувало.
Это была книга Второзакония, то, которую я упомянул в самом начале нашей передачи, та, которая говорит о благословениях и проклятиях. И заметил, что здесь, что говорит Ездра, когда он открыл и прочитал из этой книги, он благословил их. Он начал читать как раз вот эти главы, где говорится о Божьем благословении. Он уже не читает о Божьем им проклятии. И они все встают, и там дальше, говорится, они начали рыдать. Слово Божье проникло в сердца этих людей, когда Святой Дух начинает действовать в людях, и они осознают, что на самом деле происходит. Они благодарны Богу за ту благодать, незаслуженно совершенно, которую они опять получили, несмотря на все грехи, несмотря на то, что они полностью отвернулись от Него до пленения.
В ефірі програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Щопонеділка о 12:00 на Радіо М.
Надихає по-справжньому, коли весь народ, він слухає Боже Слово, і він відчуває це, да, він переживає це все у своєму серці, і це, ну, відбувається не релігійно, а це відбувається по-справжньому. І ви знаєте, друзі, дуже хотілося б, щоб у нас в країні, як я вірю, що колись це було, коли більше людей ходили до православної церкви, або до греко-католицької церкви, які у нас є на Західній Україні, але які щиро слухали те, що відбувається, не просто роблячи якісь там, ну, перепрошую, ритуальні елементи зі свічками і просто там перехреститись біля ікони, а коли щиро в твоє серце потрапляє Боже Слово, і ти роздумуєш над ним, ти молишся в молитві, звертаючись до Бога, і хочеться, щоб ця культура, вона і далі була актуальною у нас.
Однозначно. Но мы еще, Игорь, в самом конце нашей передачи не рассказали о самом главном, кто находится в этой книге.
Давайте. И у нас есть еще час, тому мы встретим это сделать.
Это на самом деле Господь Иисус Христос. Ты знаешь, да, что я не могу просто-напросто рассматривать Библию и Ветхий Завет, так, чтобы не говорить о том, что в центре книги Неемии на самом деле Господь Иисус Христос. Если ты мне скажешь, ну, Сергей Николаевич, ну что это такое?
Декілька тисяч років до народження. Да. Це навіть, я вам більше скажу, це навіть не пророча книга, яку ми там, ну, якщо б ви сказали про Ісаю, я б, звісно, з вами погодився, тому що Ісая, він багато говорить про Ісуса Христа, і як ви колись самі зазначили, що Ісая можна назвати навіть Євангелія від Ісаї.
Так, п'ятим
Євангелієм. Але тут мені насправді дуже цікаво, що, де тут Ісус, і що тут ви помітили?
Да, потому что смотрите, какая у нас может быть опасность, когда мы библейские книги из Ветхого Завета, мы можем их использовать в качестве вот примеров морали, да? Вот мы отметили, что да, с одной стороны, Неемия был очень нравственным человеком, mm-hmm. да, и посвященным человеком, но Неемия не является как бы главным действующим Абсолютно. Лицом в этой книге. Главное действующее лицо — это Бог.
Так.
И его обещание, которое он осуществляет через этих людей. А точно так же это касается и Ездры. Поэтому мы не можем как бы говорить, что смотрите, какой был Неемия, давайте будем такими же, как Неемия. Если бы Неемия сейчас mm-hmm. здесь был, он бы сейчас разобрал бы свои одежды и сказал, что вы делаете вообще, друзья мои. Это первый момент. Mm-hmm. И второе, это когда мы рассматриваем Библию, книги Ветхого Завета, когда только о том, что происходило тогда, никак не применяя к своей жизни и не видя, как эти книги подводят нас к Иисусу Христу. Почему подводят? Смотрите, здесь мы могли увидеть, что Иерусалим опять восстанавливается. Стены восстанавливаются, храм восстанавливается. Казалось бы, все замечательно и прекрасно. Но что произошло во времена Господа Иисуса Христа и апостолов? Иерусалим был опять разрушен в 70-м году от Рождества Христова. Храм был полностью уничтожен, жертвы прекратились, и об этом событии предупреждал Господь наш Иисус Христос. Каким образом? Он говорил, что разрушьте храм сей, и я в три дня восстановлю его. Потому что в наше время теперь наша надежда не на земной город Иерусалим, не на храм, которого до сих пор не существует, а наша надежда на Господа Иисуса Христа. Потому что Он является тем храмом, который был восстановлен. И что это? Это воскресение Господа Иисуса Христа, когда Он находился в гробнице и когда Он воскрес телесно из мертвых. И поэтому надежда народа Божьего не могла сосредоточиться только на земных объектах, на земном Иерусалиме и на земном храме. И Господь Иисус Христос однозначно об этом показал, и об этом же говорится в книге евреев, в послании евреям, да, которое ясно и четко показывает, что все, что это было, оно подводило к Иисусу Христу. Иерусалим, город царя Давидова, да, указывал на того, кто должен был прийти. Храм со всеми жертвенными приношениями должен был показывать на истинную жертву, совершенную жертву, которая единожды и навсегда должна будет совершиться и дать вечное спасение тем, кто принадлежит Богу.
Ви знаєте, я ось слухаючи такі порівняння, мені одразу чомусь кортить поспілкуватися з людьми, які є скептиками у своїх переконаннях, коли вони говорять про те, що це все вигадка, що Ісуса не існувало, це там історичний факт, який вигадала церква. І коли ти розумієш, що ці історичні події, які підтверджені факти, цар Артаксеркс, він існував, Неємія існував, і це все відбувалося, і відбувалося, ну, ці паралелі зі Святим Божим Словом, який як план був для виконання, щоб прийшов Месія, Ісус Христос, розумієш, що все не випадково. Це не просто як теорія великого вибуху. Відбулося, вибухнуло, і одразу з'явилася земля рівна, води, ми як люди ідеальні, творіння око, і тому, ну, яке в нас є, да, і жодна, ну, точніше, багато вчених не можуть зрозуміти, як воно ще працює на сьогоднішній день. Я все до того, що все не випадково. І ось такі події, які відбуваються, вони свідчать про те, що є Божий унікальний план, і він є і для кожної людини. Головне – це вірити в нього, звертатися до нього і знати, що Бог може змінити наше життя.
100%. Я только вчера проповедовал по второму псалму, который представляет собой Божью гарантию и обещание, которое было дано еще Давиду за сотни лет до появления Господа Иисуса Христа, который является потомком по плоти Давида. Да? Uh-huh. И там четко и ясно, на основании завета с Давидом, Бог говорит: «Я помазал царя моего над Сионом». да, святой горой своей, возвещу определение, ты сын мой. Да, и там задается риторический вопрос. Друзья, зачем метутся народы и племена замышлять тщетно против Господа и против помазанника его? Да, Господь посмеется, Господь поругается им. То есть, другими словами, смеется тот, кто смеется последний. Смотрите, враги хотели одолеть, да, Неемию и Ездру, уничтожить опять Иерусалим и храм. У них это не получилось, и было прославление Господа. В то же самое время, во времена Господа Иисуса Христа, они хотели решить вопрос окончательно с Иисусом Христом, убив его, но воскресение Иисуса Христа является чем? Является смехом Божьим над всеми теми, кто хотел посмеяться над Богом и над его народом. Потому что то, что Бог обещал за тысячи лет, Он осуществлял во времена Иисуса Христа и осуществляет и в наше время.
На цьому у нас сьогодні все, друзі. На ось такі, я гадаю, позитивні ноті. І якщо у вас виникнуть запитання з приводу ефіру, можливо, ви не почули відповіді на ваше запитання, будете слухати його в повторі або в записі, ви можете нам написати в наш вайбер телеграм 099-228-2808. Наші соцмережі, я певен, що ви також знаєте, Facebook Radio M, YouTube Radio M, і ми завжди дамо вам відповідь. Пастор Фурманської церкви Благодать, пастор Сергій Накол, мене звати Ігор Середа, це проект «Сторінками Біблії», почуємось за тиждень. Всім до побачення!
В ефірі програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Щопонеділка о 12:00 на Радіо М.
Якщо вас зацікавила тема передачі, або у вас виникло запитання до гостя,
пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.